Ирина Матлак. Академия пяти стихий. Иссушение. Пролог. Тайрон Грэм, заместитель главы Королевской службы безопасности, лучший менталист и боевик во всем Агавийском королевстве, впился убийственным взглядом в мужчину, сидящего напротив. «Может, ты все-таки объяснишь?» Какого дарха я должен переезжать в твою дархову академию, занимать должность дархового декана и нянчиться с этими дарховыми студентами?» Негодование Тайрона усиливалось при виде довольной улыбки, расползающейся по лицу собеседника. Арос Лосгар, бывший придворный маг, давний друг, а по совместительству ректор Академии Пяти Стихий, выглядел совершенно невозмутимым и, казалось, не обращал ни малейшего внимания на злость Тайрона. «Раз ты так настаиваешь, объясняю по порядку», — ответил Арс, не сводя с друга внимательного взгляда. «Во-первых, переезжать ты должен, потому как всем преподавателям по условиям договора предписано проживать на территории Академии. Во-вторых, думаю, тебе известно, что прошлой весной достопочтенный магистр Энрут покинул наш грешный мир, оставив меня без декана факультета квинтэссенции. Сам понимаешь, найти хорошего мага, подходящего на эту должность, крайне нелегко. Ну а в-третьих, от тебя никто и не требует нянчиться со студентами. Более того, зная твой скверный характер, я буду крайне признателен, если выходя... Прошу прощения, выползая из твоего кабинета, они хотя бы будут в состоянии добраться до общежития». Последняя фраза была сказана в шутку, но, как известно, в каждой шутке есть доля правды. Тайрона Грэма боялись и уважали не просто так. Его знали как хладнокровного и расчетливого менталиста, как сильнейшего боевика квинтэссенции и как человека с взрывным характером, неприемлющего полумер. Несмотря на заслуженное уважение, находилось немало тех, кто сторонился опасного мага. И только самые близкие люди, которых можно было сосчитать по пальцам, принимали его таким, какой он есть. Арос Лосгар входил в их число и потому нисколько не сомневался, что друг ему не откажет. И оказался прав. Первая злость прошла, оставив после себя лишь легкое раздражение, и Тайрон, сложив руки на груди и сузив глаза, проговорил уже более спокойно. «Вот только не надо делать из меня безжалостного изверга, и ходить вокруг да около тоже не надо. Скажи прямо, тебе просто нужен кто-то, способный расследовать убийство магистра Энреда. Прошлой весной дело замяли, чтобы не сеять панику в стенах Академии. Помимо Энреда пострадали еще двое студентов, ведь так? Вот что мне в тебе всегда нравилось, так это умение выделять суть». Арос усмехнулся, но уже в следующее мгновение стал серьезным. «Ты прав. Оба студента — маги с большим нераскрытым потенциалом. Первокурсники. Судя по признакам, их смерть вызвана иссушением. Энред? И его тоже. Это и вызывает больше всего вопросов. Он был магистром, сильным магом. Чтобы совершить подобное, нужно как минимум обладать резервом столь же мощным, как у него. Подозрения есть?» Ректор развел руками. «Поэтому я прошу о помощи именно тебя. По старой дружбе, так сказать. Расследование, которое по моей просьбе проводил знакомый следователь, не дало никаких результатов». Тайрон откинулся на спинку кресла и обреченно поинтересовался.
«Ты знаешь, что лишаешь меня законного отпуска? Первого за последние 10 лет, дарх тебя побери!»
«Знаю». Арос вновь выглядел до неприличия довольным. «И готов загладить свою вину, выбив у совета для тебя звание профессор... Хотя нет, ты же магистратуру окончил. Магистр Грэм. Звучит, правда? Да иди ты!» «Уже ухожу». Арос поднялся и направился к выходу.
«Ты ведь понимаешь, что твои студенты действительно крупно попали?»
Иронично донеслось ему вслед. Ответа на этот вопрос не последовало. Глава 1. Теплые солнечные блики неспешно скользили по просторной светлой комнате. Мягкими трепещущими пятнышками они ложились на фарфоровые статуэтки, стоящие на резном комоде, на гладкий паркет, на атласные простыни оттенков взбитых сливок. Они заставляли переливаться бриллианты в фамильном гарнитуре, оставленном хозяйкой на туалетном столике. В спальне витал сладкий, едва уловимый аромат духов, стоимость которых для многих равнялась целому состоянию. Один особо наглый солнечный зайчик упал на сомкнутые веки лежащей на кровати девушки. Она отмахнулась от незваного гостя и отвернулась, но сон уже не шел. Джалетта приподнялась на кровати и дотянулась до маленького серебряного колокольчика, треньканье которого в следующую секунду нарушило хрупкое умиротворение утра. Дверь комнаты моментально отворилась, пропуская внутрь трех горничных. «Доброе утро, леди!» Все три девушки синхронно присели в реверансе и, дождавшись позволительного кивка хозяйки, поспешили приступить к своим обязанностям. Одна из них опустила на постель поднос из розового хрусталя, на котором дымился свежеприготовленный завтрак, другая отправилась набирать горячую ванну с душистыми маслами, а третья отворила створки гардероба, извлекая из него платье персикового цвета, украшенное многочисленными рюшами и оборками. Сидящая на постели девушка выглядела сущим ангелом. Шелковые белоснежные локоны, слегка растрепавшиеся после сна, ясные голубые глаза, обрамленные длинными ресницами, ровная нежно-кремовая кожа и аккуратные розовые губки. «Я не надену это убожество!» — с негодованием воскликнула Джалетта, вмиг разрушив совершенный образ ангела. Горничная нервно дернулась и поспешила исправить неудачный выбор. Вся прислуга знала, что с молодой леди лучше не спорить. Если вначале ее совершенная кукольная внешность подкупала и заставляла умиляться, то при близком контакте обнаруживался взбалмошный характер, который с лихвой перекрывал обманчивое очарование. Нет, разумеется, Джалетта могла быть милой. Она давно научилась использовать щедрый подарок природы себе во благо. Иногда, когда было необходимо уговорить отца купить новую безделушку, или предстояло произвести нужное впечатление на светском приеме, Джалетта была сама кротость и невинность. Ей не составляло особого труда очаровывать толпы поклонников, раздавать направо и налево многочисленные авансы, а после, когда состоятельные юноши и мужчины приходили к герцогу просить руки его дочери, вежливо, но с затаенной издевкой им отказывать. Это тешило ее самолюбие и еще больше убеждала в собственной неотразимости и значимости. Джалетте нравилось манипулировать людьми, вновь и вновь примеряя на себя ангельскую маску. Нравилось вызывать восхищение мужчин и слышать завистливые вздохи женщин. Пожалуй, во всем Агавийском королевстве не нашлось бы более завидной невесты, чем Джалетта де Лейр.
«А это еще что?»
Возмущенно крикнула она, заставив горничную, принесшую завтрак, втянуть голову в плечи и боязливо попятиться. Сдобная булочка с клубничной помадкой оказалась посыпана поджаренным арахисом. Это была катастрофа. Катастрофа для несчастных горничных и новой поварихи, которая не успела узнать вкусовые пристрастия молодой леди. К слову, предыдущая была уволена за то, что приготовила обед на 10 секунд раньше положенного, и он успел остыть.
«Я не ем арахис», — чеканя каждое слово произнесла Джалетта. «Никогда и ни при каких обстоятельствах я не ем этот дархов арахис».
Услышав ругательство, которое не пристало произносить леди, горничные ничуть не удивились, давно привыкли. Меньше чем через минуту неудачное блюдо было заменено на новое, но к тому моменту Джалетта напрочь лишилась аппетита. Заявив, что ее окружают одни идиоты и бестолочи, которых давно пора уволить, она в сопровождении горничной, которую две другие проводили сочувствующими взглядами, отправилась в ванную. К счастью прочих обитателей герцогского замка, горячая вода, облако нежной пены и восхитительный аромат жасминового масла сумели вернуть леди благостное расположение духа. По крайней мере, настолько, насколько это вообще было возможно. Герцог, который, помимо прочего, являлся дипломатом, отбыл из столицы по каким-то срочным делам. По каким именно, Джалетта не считала нужным выяснять. В настоящий момент ее вообще мало что занимало, кроме собственной персоны. Самое главное, в ближайшее время родовой замок будет в ее полном распоряжении. То, что за ней приставлено присматривать компаньонка, сущий пустяк. Уж с кем, а с этой глупой пугливой курицей она сумеет справиться. Перед тем, как выйти из комнаты, Джалетта в последний раз бросила взгляд на свое отражение. Из зеркала на нее смотрела изящная девушка, облаченная в бледно-голубое платье, подчеркивающее ясные большие глаза.
Волосы уложили в аккуратную прическу, скрепив часть локонов на затылке, а остальным позволив спадать до самого пояса. На алебастровых щеках разовел естественный румянец, который появился от предвкушения прекрасного дня. Да, этот день будет поистине замечательным. Оставшись довольной своим безупречным внешним видом, Джалетта улыбнулась отражению и поспешила спуститься вниз. Она собиралась глотнуть воздух свободы, отправившись на ежегодную ярмарку, проводимую на Малой площади. Будь здесь герцог, вряд ли бы он позволил Джалетте осуществить этот план. Нет, разумеется, посещать ярмарку леди не запрещалось, но только в экипаже и в сопровождении компаньонки и личной охраны. Однако любимого папочки сейчас нет, а это значит, что никто не помешает ей прогуляться по городу пешком. Конечно, идти в полном одиночестве было бы неразумно, поэтому Джалетта решила взять с собой пару охранников. Так, на всякий случай. Отделаться от компаньонки труда не составило. Не поскупившись на выражение, Джалетта во всех красках расписала ей опасности предстоящей прогулки, большое расстояние, которое предстоит преодолеть на своих двоих, темные подворотни с криминальными элементами и толпы простолюдинов, снующих по Малой площади. Причем, кажется, последних почтенная Матрона испугалась гораздо сильнее воображаемых преступников. Как бы то ни было, от назойливой опеки Джалетте удалось избавиться. В город с хозяйкой отправились двое самых верных телохранителей, которые последовали бы за ней даже без ее согласия. Они подчинялись только прямым приказам герцога, что в свое время сильно выводило Джалетту из себя. Эти двое следовали за ней молчаливой тенью столько, сколько она себя помнила, так что дочь герцога уже давно стала относиться к охранникам как к чему-то само собой разумеющемуся. На улицах пахло августом, поздним, но по-прежнему теплым, а еще спелыми яблоками, коих в этом году уродилось очень много. Город походил на оживленный пчелиный улей, а снующие повсюду горожане представлялись Джалетте суетливыми пчелами. Она уже не помнила, когда в последний раз вот так просто шла по мощенным улицам, ощущая себя больше простым человеком, чем титулованной особой. Да и вообще, было ли когда-то такое? Может, в глубоком детстве, так давно, что она уже и не помнит? Леди, единственная дочь и наследница древнего рода. От нее ждали и требовали определенного поведения, и с давних пор она научилась оправдывать ожидания или делать вид, что оправдывает. Чем ближе они подходили к площади, тем оживленнее становилось вокруг. Джалетта накинула темный плащ, скрыв лицо под глубоким капюшоном. Не хватало, чтобы ее кто-нибудь узнал. Такой скандал разгорится, что отец даже на милое личико не поведется. В телохранителях девушка была уверена. Эти не станут болтать без надобности и по собственной инициативе. А у отца просто мысли не возникнет спросить, нарушала ли Джалетта правила, предписанные истинным леди. В небе раздался громкий лязгающий звук, и воздух вмиг наполнился запахом железа. На площадь набежала гигантская тень, и Джалетта, как и прочие горожане, запрокинула голову вверх. Так и есть. Над площадью пролетал новый эксперимент техномагов. Несмотря на то, что идея соединить механику с магией квинтэссенции пришла в светлые головы местных ученых еще несколько веков назад, реализовываться она начала лишь недавно. По мнению Джалетты, эти новейшие разработки были полнейшим уродством. Куча металлолома, лязгающая и громыхающая так, что хочется закрыть уши, кривые железные трубы, из которых валит серый дым. И на кой дар королевству эти отвратные штуковины, простонародье прозванные «свалками»? До транспорта им, как Джалетте, до посудомойки. И чем местным властям экипажи с порталами не угодили? Джалетта отвела взгляд от пролетающей груды металлолома и заметила, что охранники тоже отвлеклись и сейчас с интересом смотрели в небо. Она мысленно фыркнула. И эти туда же. Дети прогресса.
«Доченька, не подашь ли на пропитание?»
Неожиданно прозвучал позади скрипучий старушечий голос. Джалетта и не подумала обернуться, да ей даже в голову не пришло, что обращаются к ней.
«Доченька, не подашь ли на пропитание?»
Вновь повторился вопрос, и тонкие сухие пальцы тронули ее за плечо. От неожиданности Джалетта вздрогнула и на этот раз обернулась.